В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня 2 августа, и в ближайший час говорить будем о таком. В Луганской области спецслужбы задержали местного жителя. Его обвиняют в том, что он сообщал сепаратистам сведения об украинских войсках.
Неодноразово передавав представникам терористичної організації ЛНР інформацію про розташування спостережних пунктів Збройних сил України, переміщення військової техніки.
Ощадбанк начал изготовление электронных пенсионных удостоверений для переселенцев. В связи с этим у внутренне перемещенных лиц возникло много вопросов.
Я 40 лет отработала, заработала пенсию, чтобы теперь бегать ее и выпрашивать, что справок с ней прилагать.
Система закупок «Прозора» стала обязательной для всех госучреждений в Украине. Она поможет следить за тем, кто и на что тратит бюджетные деньги.
Вона ж не може битися током порушника чи якимось чином, не знаю, приклеювати його пальці до клавіатури. Але ми можемо зробити, по-перше, цей процес більш відкритим, по-друге, суттєво збільшувати конкуренцію в торгах.
А в студії ми поговоримо о том, за що суд арестував Олександра Єфремова і хто може стати следующим. Що по цьому поводу думаєте ви? Дзвоніть к нам в прямий ефір. Наш номер 0800 300 403. Дзвінки безплатні.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них, как обычно, расскажет Егор Устинов. Привет.
Приветствую.
Егор, насколько я знаю, Надежда Савченко снова объявила голодовку, в этот раз уже на воле. Зачем?
Ну, она заявила о том, что это ради освобождения украинских заложников из плена сепаратистов. Об этом подробнее через одно мгновение. С начала конфликта на Донбассе погибли 415 военнослужащих высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины. Об этом во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВДВ в учебном центре ВДВ в Житомире сообщил президент Украины Петр Порошенко. После этого была объявлена минута молчания по погибшим. Президент также отметил, что за год с начала работы учебного центра ВДВ при поддержке инструкторов из Великобритании и Швеции было подготовлено больше 1000 десантников. Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку ради освобождения украинских заложников из плена сепаратистов. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве. По ее словам, обмен военнопленных и политзаключенных из России сейчас не происходит после того, как этот вопрос перевели в политическую плоскость, говорит Надежда Савченко.
Від сьогодні я знову оголошую голод на бездіяльність привладних всього світу щодо визволення українців із полону. Голод триматиму до дня позитивного результату.
Надежда Савченко также сегодня заявила, что намерена ехать на контролируемую пророссийскими сепаратистами территорию Донбасса для ведения переговоров с их предводителями. Как известно, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий тогда также заявили о готовности к встрече с Савченко. Плотницкий поручил создать рабочую группу для переговоров. В Мариуполе с мобильных телефонов невозможно дозвониться по номеру 101. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. По информации Департамента охраны труда и гражданской безопасности горсовета, ночью был поврежден телефонный кабель областного значения. Это стало причиной нарушения работы короткого телефонного номера 101. Проводная связь, отмечается, работает исправно. С мобильного телефона можно звонить в ГСЧС по телефонам 097-311-18-18, 050-526-0001 или 112. Мобильные номера будут работать круглосуточно до полного восстановления связи. На данный момент ведутся работы по ремонту кабеля. В суде Краматорска завтра будет слушаться дело, в котором гражданин требует отменить декоммунизацию ряда улиц в Краматорске. Об этом сообщает кризисный медиацентр. В частности, улицу Дружбы предлагается снова называть именем вождя революции, улицу Василя Стуса, Социалистическая, Алексея Тихова, Орджоникидзе, Ярослава Мудрого, 19-го партсъезда. При этом отмечается, что в городе больше года длился процесс переименования улиц. 24 июля 2015 года была создана рабочая группа, в которую входили представители общественных организаций, историки, культурологи, председатели комитетов микрорайонов и постсоветов, руководители исполкома и его структурных подразделений. Рабочая группа изучала все предложения и выбрала наиболее популярные варианты, которые легли в основу распоряжения мэра. В украинском гидрометцентре заявляют, что на большей части территории Украины завтра, 3 августа, будут грозы. В центральных южных областях, на севере левобережья днем и в восточных областях местами шквалы 17-22 метров в секунду. В отдельных районах град, отмечают пресс-службы гидрометцентра. Температура ночью 19-24, днем 29-34 градуса тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. В Луганской области спецслужбы задержали местного жителя, которого обвиняют в том, что он сообщал сепаратистам сведения об украинских войсках. Ему вменяется в вину пособничество террористам. Некоторые политики считают, что суды и правоохранители Донбасса слишком мягко относятся к пособникам. Однако международные наблюдатели, напротив, приводят данные о пытках со стороны украинских силовиков. Истинное положение пытался выяснить Дмитрий Донской.
В марте-апреле житель Луганской области, проживавший на подконтрольной территории, шпионил в пользу боевиков, утверждает обвинение. Сотрудники СБУ задержали его еще в конце апреля. Однако информация об этом случае появилась на сайте Генпрокуратуры только 2 августа. Сотрудник пресс-службы прокуратуры Луганской области Анастасия Ткалич объяснила это тем, что только сейчас дело передали в суд. До этого велось досудебное расследование, и информацию не хотели разглашать.
Цей мешканець за допомогою мобільного зв'язку неодноразово передавав представникам терористичної організації ЛНР інформацію про розташування спостережних пунктів Збройних сил України, переміщення військової техніки, службового складу. І саме за цими фактами було розпочато кримінальне провадження, яке на тепер прокуратура Луганської області направлено до Біловодського районного суду для розгляду по суті.
Місцевий районний суд ізбрав міри пресечення содержання під стражей. Хто цей чоловік, воєнний чи гражданський, а також откуда він брав інформацію о підрозділеннях ВСУ, в прокуратурі нам не сообщили, мотивуючи тайне слідство. В прокуратурі говорять, що зібрано достатньо улик. В то же время правозащитные организации утверждают, что украинские силовики иногда используют пытки против задержанных и выбивают признательные показания. Так, исследователь организации Amnesty International по Молдавии, Украине и Белоруссии Красимир Янков в одном из эфиров «Донбасс Реалии» заявил, что в Украине есть специальные тюрьмы, где задержанных якобы за связь с сепаратистами пытают и используют как обменную валюту вне правового процесса.
Из них избивали признания. В некоторых случаях люди соглашались на эти признания просто из-за угроз. Ему, например, угрожали сотрудники СБУ в городе Краматорск. Например, Константину Бескаравайному, если он не согласится подписать, что он якобы планировал отравить местное водохранилище, то тогда они пошлют своих людей к его семье и жене, заснимут на камеру то, что они с ними сделают, и покажут это видео.
Однако некоторые политики и сотрудники МВД считают, что местные суды смягчают переговоры и даже отпускают причастных к терроризму и сепаратизму. Например, на своей странице в соцсети советник министра внутренних дел Зарян Шкиряк написал:
«Суды на Донбассе сознательно продолжают крышевать, отмазывать и отпускать сепаратистов под залог. Правило круговой поруки и рука руку моет. Здесь спокойно работает и до сих пор. Мы арестовываем, суды отпускают. Это неприемлемо. Думаю, что нужно принципиальное решение и возможность судить сепаратистов за пределами Донбасса в других областях».
В случае с арестованным по обвинению в шпионаже в Луганской области прокуроры сообщили, что суд состоится в ближайшее время. За пособничество террористам предусмотрено наказание до пожизненного заключения. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Бывшего главу фракции партии регионов в парламенте и многолетнего главу Луганской облгосадминистрации Александра Ефремова суд арестовал на 2 месяца. Генпрокуратура обвиняет его сразу в 3 преступлениях: за владение имуществом компании «Луганскуголь», нарушение территориальной целостности Украины и создание террористической организации ЛНР. Всего на 15 лет тюрьмы. Тем не менее, предыдущие попытки прокуроров осудить Ефремова ничем не закончились. Так есть ли шансы у Генпрокуратуры осудить Ефремова на этот раз? Действительно ли бывший главный регионал способствовал созданию группировки ЛНР? И есть ли этому доказательства? Если Ефремова осудят, кто может стать следующим? Об этом мы говорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях мой коллега, журналист «Радио Свобода» и луганчанин Андрей Дегтяренко, а также главный свидетель по делу Ефремова, бывший народный депутат от партии регионов Владимир Ландик. А что об аресте Александра Ефремова думаете вы? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Надолго ли посадили Александра Ефремова? И что означает присоединение Крыма к Южному федеральному округу для местной элиты? Подробнее об этом и не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Ефремов не сядет. Ему предложат сотрудничество со следствием. Скажут сдать всех своих подельников в финансовых потоках, в так называемой ЛНР и в деле так называемой черной бухгалтерии партии регионов. Таким образом, власть собирает компромат на другие политические силы, утверждает эксперт в интервью газете по-украински. Также, по его мнению, продолжается перераспределение денежных потоков по поставкам угля из оккупированных территорий в Украине. Ефремов, как утверждает эксперт, играет там далеко не последний. Роль. По его словам, новая команда из Киева хочет взять это все под свой контроль, и экс-регионал расскажет им о людях, которые стоят за поставкой. Кремль активно сливает людей, которые принимали непосредственное участие в захвате украинской земли, и ставит на их места свои кадры. Деятели, кричавшие и докричавшиеся «Путин, веди войска», больше не нужны. Причин много. И главное, предателей и коллаборантов никто не любит, пишет Униан. Так было с украинскими военными, перешедшими на сторону оккупантов, отмечает издание. Они в большинстве своем сейчас изучают бескрайние просторы своей новой холодной родины, которой теперь служат. Так было и с так называемыми иконами русского мира, оккупировавшими Донбасс. Теперь очередь дошла и до так называемой крымской политической элиты, когда-то с легкостью присягнувшей новым правителям. Собственно говоря, в этом и есть причина смены губернатора Севастополя и ликвидация созданного оккупационным режимом так называемого Крымского федерального округа. Издание также отмечает, что количество бывших украинских чиновников-предателей в Крыму будет постоянно снижаться. Остаться рулить на полуострове смогут только особо изворотливые, хитрые и сдавшие себе подобных. Остальных заменят на варягов из какой-нибудь средней полосы России. Посол США в Украине Джеффри Пайет рассказал в интервью австрийской газете Der Standard об успехах борьбы с коррупцией в Украине. Он признал, что стране предстоит еще многое сделать в этом направлении. Перечисляя успехи Украины в борьбе с коррупцией, Пайет отметил появление таких институтов, как Национальное антикоррупционное бюро, а также рассказал о хороших связях с новым генпрокурором страны Юрием Луценко. Кроме того, он отметил, что гражданское общество в Украине активнее, чем когда-либо, борется с коррупцией. Комментируя ситуацию на востоке Украины, Пайет отметил, что не может назвать ее замороженной. Он подчеркивает, условия перемирия не соблюдаются. Существует ряд проблем с доступом для наблюдателей ОБСЕ. К примеру, в 90% случаев проблемы возникают на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях. Также, по его мнению, Западу следует и в дальнейшем делать ставку на антироссийские санкции, как на инструмент давления на Россию. А если они не сработают, их нужно будет усилить.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Начало работы автосалонов, так называемой ЛНР, говорит о росте покупательной способности и уровне благосостояния жителей, заявил называющий себя президентом Федерации автомобилистов ЛНР Андрей Карпов. Уже более полугода работает первый луганский автосалон, где есть возможность купить автомобили с техпаспортом и доверенностью так называемой ЛНР. Правда, автомобили в основном бывшие в употреблении и с грузинскими номерами, а значит, они не растаможенные, говорят эксперты. Следовательно, и выехать на этой машине дальше так называемых ЛНР и ДНР покупатели не смогут. Больше знает Ольга Стрижова.
Первый автосалон в Луганске F1 открылся в январе 2016 года. По информации официального сайта салона, там можно купить и новые модели, и поддержанное авто с большими скидками. Со всем автокаталогом можно ознакомиться либо на сайте, либо в социальных сетях. Последних обновляется информация каждый день. Сегодня появилось объявление, что продается «Хаммер» 2005 года с пробегом 153 тысячи километров. «Донбасс Реалии», представившись с покупателями, позвонили в салон.
ВКонтакте появилась информация о желтом «Хаммере» металлики 2005 года. Там не указана цена. никогда цена не указывается. Никогда. Все цены в салоне. Цена его 15 тысяч.
При этом консультант отметил, что номера грузинские, но их могут поменять по желанию покупателя.
Какие вам номера будут нужны, значит, с такой регистрации или снятой с регистрации с других стран, в которых мы везем, мы вам ее привезем. Выбор будет за вами. Как вам хочется.
Такой же автомобиль, по объявлениям в интернете, на украинской территории будет стоить 12-17 тысяч долларов, в зависимости от пробега и номеров. Луганчанин Артем, водитель со стажем, говорить под запись отказался, но в разговоре признался, что в этот салон заходил в поисках своей отжатой боевиками машины.
Удивился, что очень много иномарок А-класса. У всех пробег не менее 70 тысяч километров и грузинские номера. Значит, они не растаможенные. А цены для таких машин очень дешевые. Либо они угнаны, либо есть поломки, которые сразу не найдешь. Либо будут проблемы потом с документами.
Также луганчанин Артем признался, что даже с такими низкими ценами для высококлассных машин покупать их будут вряд ли. Ведь потратить даже 5 тысяч долларов, а это практически 330 тысяч рублей, обычный житель так называемой ЛНР не сможет. А вот в группировке ЛНР считают, что появление автосалона – это показатель, что жизнь налаживается. Об этом рассказал президент Федерации автомобилистов так называемой ЛНР Андрей Карпов.
Если раньше было «хочется, но никак», то сейчас «сложно, но можно». То есть жители начинают жить и зарабатывать. Таким образом, открытие автосалонов является индикатором планомерного расцвета Луганска.
Правда, даже купив такой автомобиль, ездить на нем смогут только по территории так называемой ЛНР. Об этом рассказал юрист Евгений Кузьмин.
Данные республики, они не признаны никакими иными государствами суверенными, поэтому любые перемещения за пределы данных образований, они являются незаконными. То есть таможенная служба будет иметь полное право задержать данные автомобили и в дальнейшем уже применять к ним соответствующие меры.
Также юрист отметил, в случае, если машины были угнаны из Грузии или других стран, то эту информацию можно проверить по базе данных при попытке пересечь любую границу. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
С августа Ощадбанк начал изготовление электронных пенсионных удостоверений для переселенцев. В связи с этим у внутренне перемещенных лиц возникло много вопросов, так как пенсионные фонды пока не готовы разъяснять процедуру получения новых карт. Почему пенсионерам-переселенцам нужно получать такие карты и с какими трудностями они сталкиваются, выясняла Дарья Каранья.
Людмила – переселенка из Донецка. Как раз занимается переоформлением карты. Женщина жалуется на то, что приходится выстаивать очереди в Управлении социальной защиты и Пенсионном фонде из-за несогласования процедур между ведомствами. Так как для получения новой пенсионной карты необходима новая справка переселенца. И хоть женщине в соцзащите сказали, что ее справка бессрочная, в Пенсионном фонде потребовали новую, ссылаясь на то, что срок ее действия закончился. Для получения новой справки необходимо получить талон службы социальной защиты, чтобы узнать день приема. Только после этого будет рассмотрен вопрос о выдаче новой справки.
Мало того, что нас вытеснили из своих домов, нам негде жить, мы скитаемся по свету. А теперь еще будем привязаны к этой карте, что мы можем получать только на одной этой сберкассе пенсию свою. Что не имеешь права никуда переместиться дальше. Поехал в гости, значит, ты уже остался без пенсии. Бегай, выстаивай в очередях в этих сутками, чтобы получить довидку, что ты еще живой, что ты еще вот там есть перемещена особа. Потом бегай в сберкассе, выстаивай, показаться, что ты есть, что ты еще здесь.
В Пенсионном фонде Украины не готовы разъяснить процедуру получения новых пенсионных карт, которые, в свою очередь, будут еще и пенсионными удостоверениями. В свою очередь, процедуру пояснили в Ощадбанке. Для получения новой карты необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту фактического проживания и написать заявление на изготовление электронного пенсионного удостоверения, предоставить в Пенсионный фонд паспорт, справку о присвоении идентификационного номера и другие документы, необходимые для формирования пенсионного дела. Через месяц после подачи заявления в Пенсионный фонд обратиться в отделение Ощадбанка, указанного в заявлении, предоставить в банк паспорт, справку о присвоении идентификационного номера, а также справку переселенца. После же нужно не заключить договор с Ощадбанком, получить электронное пенсионное удостоверение и сразу активировать его в кассе. Юрист КРЫМСОС Виктория Савчук называет привязку всех переселенческих выплат к Ощадбанку дискриминационным решением. По мнению юриста, таким образом нарушается право выбора человека выбрать себе банк.
Вообще-то вся система с Ощадбанком на данный момент не очень логична и не совсем честна по отношению к перемещенным гражданам. Мы видим в этом определенный риск, потому что перемещенное лицо получая эту карточку, должен пройти обязательно физическую идентификацию и проходить ее сначала раз там в полгода, а потом раз в год. Мы понимаем, что огромное количество людей, получающих, которые необходимо получить это, ну, получается, удостоверение электронное, пенсионеры, либо же люди с инвалидностью. Эти люди, они не готовы снова же идти в еще одно учреждение, стоять очереди. Не каждый может вообще лично прийти в Ощадбанк для того, чтобы открыть эту карточку и подтвердить свое физическое, да, существование.
Правозащитники обеспокоены тем, что нововведение вызовет еще большую очередь в отделениях Ощадбанка и в социальных службах. Кроме того, из-за непрописанной процедуры переоформления карт для инвалидов и людей, которые не могут самостоятельно прийти в банк, юристы допускают, что из-за этого могут остановить выплаты переселенцам. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Система закупок «Прозора» стала обязательной для всех госучреждений в Украине. Таким образом, все сверхпороговые тендеры должны проводиться через открытый конкурс. Аналитики подсчитали, что система «Прозора» сэкономит более 2,5 миллиардов гривен украинских налогоплательщиков. В то же время эксперты добавляют, эта система госзакупок не панацея от коррупции в целом. Впрочем, «Прозора» является достаточно эффективным инструментом для того, чтобы следить, кто и на что тратит бюджетные деньги. Подробнее в материале Яны Полянской.
У квітні на «Прозоро» перейшли центральні органи влади, великі державні підприємства і природні монополісти. Із 1 серпня це мають також зробити місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші організації, які використовують кошти платників податків. Це стосується надпорогових тендерів, тобто тих, що вище за 200 тисяч гривень на товари і послуги та 1,5 мільйона гривень на проведення робіт. На практиці це означає, що в разі, якщо державному відомству потрібно щось купити чи замовити, слід завантажити в «Прозоро» тендерні заяви. Явки, оголошуючи таким чином закупівлю. Далі в електронній системі проводиться аукціон, потім завантажується текст договору з постачальником і можна також відслідкувати фінальну оплату. Ці кроки роблять процес закупівель значно відкритішим, аніж попередня практика кабінетних домовленостей. Утім, навіть така прозора система часто викликає запитання. Зокрема, соцмережі обговорюють торги на придбання автомобіля Mercedes-Benz очікуваною вартістю близько 200 тисяч доларів, які на 3 серпня призначив НАК «Нафтогаз України». А напередодні київський міський клінічний онкологічний центр закупив швабри по 2,5 тисячі гривень за штуку. У системі державних закупівель щороку губиться не менше 50 мільярдів гривень, які осідають у чужих кишенях. Тож відомства і далі шукатимуть способи, як обійти «Прозоро», вважає заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Водночас зараз напрацьовують інші інструменти, які дозволять зробити цей процес більш зручним для постачальників і більш легким для замовників.
Ви ж не можете електронною системою завадити людині, яка фізично хоче щось вкрасти, вона ж не може битися током порушника чи якимось чином, не знаю, приклеювати його пальці до клавіатур. Але ми можемо зробити, по-перше, цей процес більш відкритим, по-друге, суттєво збільшувати конкуренцію в торгах, по-третє, ми можемо опанувати громадськості різні інструменти моніторингу.
Водночас зараз працює система автоматизованого ризик-менеджменту. Вона вчиться на статистиці, і коли опрацюється більший масив тендерів, можна буде виявляти потенційно небезпечні тендери на ранніх стадіях. Корупція – це комплексна проблема, яка не може вирішити помахом чарівної палички. Проте «Прозоро» суттєво зменшує її рівень. Так вважає голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
По-перше, стане легше аналізувати масиви даних. По-друге, стане набагато важче викидати неугодних, щоб це нікому не було видно. Наступним важливим кроком було б, щоб український бізнес, справжній бізнес, використовуючи всі можливі «Прозоро», почав активно приймати участь в державних закупівлях.
Електронну систему закупівель «Прозоро» запустили в лютому 2015 року, ще за Кабміну Арсенія Яценюка.
Это был материал Яны Полянской. Когда после аннексии России украинского Крыма в Латвии запретили выступление многих российских певцов, которые поддержали аннексию, встал вопрос, чем заменить российский фестиваль «Новая волна». И тогда возникла идея познакомить латвийцев с современной украинской культурой, эстрадой, классическим и народным искусством и даже юмором. Первый фестиваль «Made in Ukraine», который завершился в Риге и Юрмале, кому-то напомнил о славе украинской эстрадной песни времен популярности группы «Червона рута», а кому-то открыл совершенно новую Украину. Более подробно в материале Людмилы Пилип.
Наприкінці липня у Ризі та Юрмалі вирувало українське життя. В рамках першого фестивалю «Made in Ukraine» на центральній вулиці Юрмали відбувся етноярмарок, де можна було придбати українські товари, полосувати українськими стравами. На естраді «Просто небо» виступали українські виконавці. В концертному залі «Дзінтер» щовечора відбувалися гумористично-музичні програми «Вечірній квартал Бенефіс», «Ліга сміху», «Літній кубок», «Юрмаліто». Розпочався фестиваль промо-концертом «Просто небо» на Ратушній площі у Ризі за значною кількістю глядачів. Художній керівник студія «Квартал 95» Володимир Зеленський вважає, що такий фестиваль мав би проводитися у Латвії вже давно.
Я не знаю, чому такий фестиваль раніше не відбувся. Чому саме ми – засновники цього фестивалю? Я вважаю, що наша країна наповнена талантами. Але ми дуже раді, що така ідея виникла. Приємно здивовані, що відгукнулися і латиші, і усі наші друзі. В Україні дійсно дуже багато чудових колективів, справжніх, живих, музичних і гумористичних. Ми відкриті, ми сучасні.
Зазначив Володимир Зеленський. Масштабний культурний захід, перший здійснений українцями у Латвії, не залишив байдужими латвійців і гостей країни, які приїхали спеціально на фестиваль «Made in Ukraine» з багатьох європейських країн – Німеччини, Швеції, Норвегії, Польщі, Литви та Естонії.
В повному восторгі були від концерту, який був в Юрмалі.
У повному захваті були від концерту в Юрмалі. Живий концерт, жива музика. Мої родичі і друзі були вражені в позитивному сенсі цього слова. Емоційно все було. А українська пісня нам потрібна, особливо зараз. Думаю, що вона вже повинна бути під захистом ЮНЕСКО, адже українська мова, як і італійська, вважається однією з мелодійних і красивіших у світі.
Зазначила жителька Риги Людмила. Викладач піар-комунікації та журналістики в Ризькій міжнародній вищій школі бізнесу, мистецтв і технологій Олена Федорова підтвердила, що фестиваль прийняли дуже позитивно.
Це були дні такої легкості, яскравості, відвертості. Ну, хочеш не хочеш, все одно згадували нову хвилю, яка була у цей же період, якийсь момент порівняння. Я працювала і на новій хвилі, і спілкувалася вчора на прес-конференції з журналістами, які вони взагалі одностайно сказали, що, цитирую, це такі дві великі різниці. А різниця у тому, що, по-перше, це якість, це відвертість і це професіоналізм дуже високого гатунку.
Наголосила Радіо Свобода Олена Федорова. Віталій Оленічук родом з Сєвєродонецька, тривалий час проживає у Латвії. Коли почалася агресія Росії на сході України, він запрошував у свій клуб «Фабрика шоу» українських виконавців, щоб підтримати і підняти дух місцевих українців. Приходили на ці безкоштовні концерти і латиші. З цих концертів і розпочався шлях до фестивалю «Made in Ukraine».
Було декілька подій у нас були і маловідомі, дуже відомі групи, наприклад, Тарута. Це робило для українців, бо в такий час, коли вони були розгублені, їм треба якось було об'єднатися, підтримати, і от робили такі зустрічі. Це такими кроками ми йшли до цього фестивалю.
Зазначив Радіо Свобода Віталій Оленічук. Він повідомив, що організатори фестивалю «Made in Ukraine» мають намір проводити його щорічно у Юрмаль.
Это был материал Людмилы Пилип. Более подробно о фестивале «Made in Ukraine» вы можете ознакомиться на сайте Радио Свобода.
История. Личность. Юлия Калина.
Тяжелоатлетка Юлия Калина родилась в Донецке в многодетной семье, в которой все занимались тяжелой атлетикой. Первыми наставниками стали крестный и отец, рассказывала Юлия Калина. Уже в 2009 году Калина завоевала бронзу на чемпионате мира и серебро на чемпионате Европы в весовой категории до 58 килограмм. На Олимпиаде 2012 года Юлия Калина заняла третье место с результатом 235 килограмм, подняв 106 килограмм в рывке и 129 в толчке. После своей последней попытки в толчке Калина занимала текущее первое место, однако после нее еще оставались попытки у шести спортсменок. Украинку все же обошли две спортсменки. Пимсири Сирикаев из Таиланда подняла в сумме 236 килограмм и китаянка Лиу Сиуэн. Ее результат 246. В 2015-м Юлия Калина впервые завоевала титул чемпионки Европы в новой для себя весовой категории 63 килограмма. Донецкая спортсменка готовилась готовилась к своей второй Олимпиаде с четкой мотивацией. Она станет первой украинской тяжелоатлеткой, которая после призового места на Олимпийских играх вновь приедет за наградой. Но 14 июля 2016 года Международный Олимпийский комитет лишил украинскую тяжелоатлетку бронзовой медали в Лондоне за использование допинга. Калина вынуждена пропустить не только Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, но и другие международные турниры в ближайшие 2 года.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Контракт на службу в армии Украины с начала текущего года заключили свыше 43 тысяч военнослужащих. Об этом проинформировал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины подполковник Алексей Чернобай. Кроме того, с начала июля контракт с войском подписали более 6 тысяч солдат и сержантов, а также 760 офицеров. По словам Чернобая, со своей стороны Министерство обороны Украины продолжает поощрять военнослужащих, которые самоотверженно исполняют воинскую обязанность. Только за прошлую неделю, по его словам, ведомственными знаками отличия и ценными подарками министерства были награждены 116 участников антитеррористической операции. За прошедшие сутки поддерживаемые Россией сепаратисты 54 раза обстреляли позиции украинских военных. 2/3 этих обстрелов зафиксированы на Донецком направлении. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, погибших среди украинских военных нет, 2 военнослужащих ранены, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Там противник порушив режим тиші у Кримському та Попасній. Донецький напрямок. Там тривають активні бойові дії по всій лінії фронту. Основні гарячі точки – Світлодарська дуга, відрізок Зайцеве, Майорськ, Авдіївська промзона, селище Опитне. І Маріупольський напрямок. Там найгарячіше. Вчора було у Красногорівці, а також на ділянці фронту Гнутове, Широкіне.
Сепаратисты из группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в ночных обстрелах Донецка, Ясиноватой, села Саханка и Пикузы, бывшая Коминтерного. В группировке ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные 8 раз обстреляли их позиции, в частности, в районе поселка Калиново. Украинская «Артем Соль», которая в 2014 году занимала 5-ю часть в российских продажах, начала возвращать утраченные позиции после действовавшего больше года запрета на поставки. Об этом пишут российские СМИ. Как отмечается, в мае-июле этого года украинское госпредприятие «Артем Соль» поставило в Россию более 70 тысяч тонн продукции, подсчитали в Роспродсоюзе. При этом основная часть поставок, около 60 тысяч тонн, пришлась на июль. В январе 2015 года Роспотребнадзор приостанавливал ввоз продукции с украинского предприятия из-за претензий к качеству. В мае этого года служба сняла запрет. В Мариуполе с завтрашнего дня запускается пилотный проект по государственной регистрации брака в течение 24 часов. Об этом сообщает пресс-служба Авдеевского городского совета. Регистрация брака в сокращенные сроки будет проводиться в 3 отделах регистрации актов гражданского состояния и может проходить в виде экспресс-бракосочетания или торжественной церемонии. Ранее пилотный проект «Брак за сутки» был также запущен в Северодонецке, на Луганщине, где в первый день запуска брак заключили 3 пары.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, за что на самом деле арестовали Александра Ефремова, и если Ефремов все-таки сядет в тюрьму, кто может стать следующим? Для этого мы пригласили в студию моего коллегу, журналиста «Радио Свобода» и луганчанина Андрея Дегтяренко. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Друзья, также напоминаю, что вы можете звонить к нам в студию и участвовать в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные. Андрей, вот вся Украина знает Александра Ефремова как многолетнего главу Луганской областной администрации, как многолетнего главу фракции партии регионов в парламенте, вы как луганчанин. Кто он для вас, как для луганчанина? Вы можете рассказать Украине, кто он такой на самом деле, этот человек? Как давно вы его знаете? И действительно ли оправданы вот эти вот обвинения, которые звучат в его адрес?
Ефремов был создателем политической системы, политической вертикали в Луганской области, которая сложилась к началу 2000-х годов и просуществовала, наверное, до, как минимум до конца 2010 года и в неформальном смысле до начала конфликта 2014 года. Она создавалась при поддержке киевской власти, я говорю о президенте Кучмы и следующих даже президентах, возможно, даже включая Ющенко, к слову. Как минимум, луганские представители луганской элиты смогли сохранить свою власть и при оранжевых, неформальную власть, когда менялись губернаторы в Луганской области, и смогли договориться с донецкими, которых, к слову, очень часто рассматривали как основных конкурентов, но вот смогли удержаться, и во многом потому, что Александр Ефремов и его люди постоянно обеспечивали власти и тем политическим группировкам украинским, на которые они делали ставку, нужный электоральный результат. Он никогда не давал сбоя. Опять же, до 2014 года.
То есть это то, о чем вот много раз уже говорилось, это такой негласный договор между Киевом и Донбассом о том, что вы нас не трогаете, мы вам даем вам нужный результат на выборах, правильно?
По сути, да, но в том числе и это был негласный договор внутри Донбасса, поскольку точно такой же негласный договор был заключен с донецкими, когда луганчане смогли отстоять хоть какую-то часть суверенитета, и экономика области, и политические рычаги не были полностью переданы людям Януковича и Ахметова.
Что вы думаете по поводу вот этого ареста, который состоялся в конце июля? Почему только сейчас?
Но нельзя говорить, что только сейчас, поскольку все мы помним, что первый арест Александра Ефремова был произведен в феврале 2015 года и тоже сопровождался таким невиданным резонансом в средствах массовой информации. Сейчас власть и генпрокуратура, получается, делают вторую попытку, и боюсь, что она вполне может не увенчаться успехом, потому что общался, когда писал материал для «Радио Свобода», в том числе и с представителями защиты Александра Сергеевича и с теми людьми, которые уже несколько лет добиваются его посадки, у меня все-таки сложилось впечатление, что у власти недостаточно будет доказательств, чтобы привлечь Ефремова к ответственности.
Вот вы, наверное, имеете в виду, давайте как раз послушаем комментарий, который, вот, скорее всего, вы и взяли. Это Александр Мельников, адвокат Александра Ефремова. Вот что он говорит о количестве доказательств, которые генпрокуратура якобы собрала против Ефремова.
Задержан был незаконно, необоснованно, о чем свидетельствует сам протокол задержания. То есть в самом протоколе отражено то обстоятельство, что в него внесли заведомо неправдивые сведения о том, что он является подозреваемым. И на этом основании его задержали. Понимаете, когда он был задержан 30 июля, в течение 8 часов потребовалось для того, чтобы составить протокол, который составляется в течение 15 минут, если действительно есть для этого основания. Затем более 12 часов ушло на то, чтобы сформулировать подозрение, которое само по себе, как документ, не отвечает также требованиям закона. Почему? Потому что закон именно в конкретных статьях предъявляет определенные требования к этому документу, которые очевидны даже людям, не обладающим специальными юридическими знаниями. В данном случае этого нет. И, возможно, тут руководствуется целесообразностью политической. Возможно, те документы, которые представлены нам в объеме 423 листов, буквально, вот в них я предполагал, вообще может быть, что-то есть, на чем, так сказать, основывает следствие свои выводы. Тем не менее, во всех этих 423 листах я не обнаружил ни единого, так называемого, не только прямого, на который ссылался уважаемый генеральный прокурор, а я не обнаружил ни единого, не то что доказательства, а даже намека.
Это был Александр Мельников, адвокат Александра Ефремова. У нас в гостях луганский журналист и журналист «Радио Свобода» Андрей Дегтяренко. Андрей, что это получается? Вот за два года прошедших с момента начала военных действий на Донбассе, власть не смогла собрать доказательства?
Я хочу задать встречный вопрос. А хотела ли власть найти эти доказательства? Может быть, власть боится, что действительно Ефремов, если он будет уверен, что его собираются посадить на самом деле, не начнет ли он вскрывать дополнительные факты, которые говорят о причастности большого круга лиц, и не только из числа партий регионов, а, возможно, даже из числа действующих власти, к экономическим преступлениям и, возможно, к вине в том, что вспыхнул конфликт на территории Луганской и Донецкой областей. Вот взять один из эпизодов, по которому его обвиняют. 2006 год, махинации с имуществом «Луганск-Угля». На тот момент Ефремов был народным депутатом, и если производились махинации с государственным угольным предприятием, наверняка в нем были задействованы министр угольной промышленности и целый ряд других должностных лиц, которые подписывают документы, которые распределяют бюджетные деньги. Вполне возможно, что эти бюджетные деньги, и мы, в принципе, знаем, что так оно, скорее всего, и было, шли на фирмы, связанные с сыном Александра Сергеевича Ефремова. Но если проводить действия по букве закона, следственные действия, то скорее по этим эпизодам можно привлечь действующих на тот момент министров, чиновников, кого угодно, но только не парламентария Александра Ефремова.
Так зачем тогда было его задерживать? Это личный жест генпрокурора Юрия Луценко, который не посвящен в эти договоренности, о которых вот мы догадываемся, или это что-то еще?
Ну, во-первых, Юрий Луценко не так давно стал генеральным прокурором. Каждому представителю таких важных постов необходимы громкие дела и громкие успехи. Вполне возможно, действительно, что Луценко верит в то, что следствию удастся что-то доказать. Мы знаем, что кроме Ландика и других публичных обвинителей, общественных обвинителей
Давайте
Ефремова...
Давайте для слушателей скажем, что Владимир Ландик – это бывший член, народный депутат от партии регионов, который сейчас один из главных свидетелей в деле Ефремова.
У следствия есть другие свидетели, которых сейчас не говорят, либо говорят мало. В частности, есть Сергей Корсунский, который, насколько я знаю, сейчас содержится в следственном изоляторе СБУ и был одним из организаторов или как минимум участников захвата Луганского здания СБУ в апреле 2014 года. И, возможно, этот человек может давать те показания по политической части обвинений, о которых мы сейчас не знаем, и, может быть, действительно что-то смогут в этом плане доказать. Но то, что касается более известных дел, связанных с семьей Ефремова, тут у меня действительно есть большие сомнения о том, что это приведет к какому-то положительному результату.
С нами на прямой телефонной связи Владимир Ландик, о котором мы говорили. Это бывший народный депутат партии регионов 5-го и 6-го созыва. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Владимир, вот мы тут в студии с журналистом Андреем Дегтяренко говорим о том, что очень странно, что за два года украинская власть, генпрокуратура так и не смогла собрать какие-то весомые доказательства вины Александра Ефремова. Как думаете, почему?
Я думаю, они были собраны с первого дня. Я думаю, что давали многие люди показания, но их, как всегда у нас, коммерциализированные эти органы перепродавали. Просто он откупался. И поэтому все наши надежды уходили не то в песок, не то в воду. И в конце уже никому, как видели, никому это не надо было. Один я ходил дальше, стучался, гремел, тарахтел, всем жить мешал. Ну, Бог даст, достучимся, и финал будет. Но, я говорю, очень тяжело, потому что это же не только по Ефремову, это же по любому регионалу, по любому предателю Родины, можно сказать, по любому вору, по любому расхитителю нашего с вами добра. Все выехали, все попрятались, все. А этот господин просто обнаглел уже совсем и думал, что вообще он, откупившись, имеет право тут жить и еще и претендовать. Он же чуть не пошел на выборы по 114 округу.
Владимир, вы считаетесь одним из главных свидетелей в деле Александра Ефремова. Есть ли у вас какие-то доказательства? Я так полагаю, вы свидетельствуете о том, что он участвовал в создании террористической группировки ЛНР. Какие-то конкретные факты, которые можно было бы проверить и которые мог бы использовать суд, кроме ваших показаний? Что-то есть?
То, что конкретно я давал в показаниях, я, конечно, публично не скажу, потому что я подписку дал. А то, что я главный, это тоже заблуждение великое. Я думаю, это заблуждение специально сделала и органы прокуратуры. У них, видно, есть козыря намного круче. Почему? Потому что я говорю о идеологии, я говорю о политике, я говорю о морали. Я говорю о этом человеке, о его моральных качествах, что он делал, как он делал. На примере очень многих лет, можно сказать, чуть ли не 20 там, или 30 лет последних. Но, исходя из тех характеристик, которые я даю, можно спокойно приходить к людям и уточнять, так ли это было. и это как бы сеть такая вот сплетена, а потом дальше уже заполняйте клеточки.
Если вы все-таки увидите, что суд или следователи не будут проверять ваши факты, вы тогда выйдете с вашими доказательствами, которые вы сказали, что вы подписали, да, о неразглашении договор в прессу? Может быть, тогда журналисты пусть это расследуют?
Не, я буду свитчить, как говорится, на суде. И уже когда это будет публично и, может, нам будет говорить, я думаю, тогда можно это обсуждать. И покуда я могу сказать, что захват здания в Луганской обладминистрации 3 марта и 9 марта осуществлялось именно с его поддержки, с его командой, а можно сказать, с полной его организацией. Потому что он дал команду Галенко проплатить автобусы, которые привезли россиян, там же было человек 100-150 человек с России, такой крепкой статуры вояк, которые по гражданке, их привезли автобусами нашими, такими старыми, пазиками, с Мелового и с Красной Таловки. Автобусы стояли под не банком, а вот этот архив наш областной возле Донбасса, ниже магазина Донбасс. Мы это все заснимали, мы это все показывали, откуда они заходили, кто им раздавал с наших дубины в руки, такой, знаете, как будто флаха сама эта дубина, как 4-дюймовая труба. И они разгоняли народ, били народ, заходили в администрацию, а вечером этими же автобусами уезжали в Россию. Есть автобусы, есть номера, есть платежки, кто платил, где платил, как платил, все есть. Все мы отдали СБУ. Куда СБУ дело? Конечно, надо спрашивать у них. И захват здания СБУ тоже был произведен этими же ребятами во главе, то есть первыми они шли, а толпа дальше наша. Все это проплачивалось Ефремовым, все это проплачивалось наличными, которые возили с Укрбанка, хозяином которого и организатором являлся Ефремов. Вот это я могу сказать такое публичное, нормальное. Оттуда возились деньги, машина выезжала Лана с сумками полосатыми, как это у китайскими или какими-нибудь на базарах там у людей. Эти сумки завозили из здания СБУ со двора, потом эти сумки выносили вот на площадь вот сюда перед сквером, и по 100, по 200 гривен раздавались этим пьяни Нирване, которая стояла вот там, и им постоянно платили деньги.
Спасибо за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был Владимир Лантик, бывший народный депутат от партии регионов и один из свидетелей в деле Александра Ефремова.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». У нас в студии Андрей Дегтяренко, журналист «Радио Свободы» луганчанин. Мы говорим о том, мы обсуждаем арест Александра Ефремова. Андрей, зачем Ефремову было финансировать сепаратизм, как утверждает Владимир Лантик, как думаете?
Ну, это действительно хороший вопрос, поскольку луганская элита, как и донецкая элита, очень много в итоге потеряла из-за того, что пророссийские боевики захватили Луганск. Можно сказать, я ничего не говорю, да, о том, что за всем стоит Ефремов, пусть разбирается суд, пусть рассматривает все доказательства, но можно сказать совершенно определенно, что еще в январе 2014 года, когда в Киеве и в других городах на улице выходили люди, сторонники Евромайдана, местные власти, испугавшись этого, пытались создать для Киева, для вот этой вот Киева на улицах, своеобразный противовес. И первые отряды, которые выходили на улицы в восточных городах и некоторых южных городах, действительно создавались при участии местной власти. Но, естественно, это были люди не вооруженные какими-то огнестрельным оружием. Эти люди выходили исключительно ради картинки и ради будущего торга с будущим победившим Евромайданом и теми людьми, которые должны были его возглавить. То есть регионалы просчитали, что, скорее всего, повторяется сценарий 2004 года и готовились к своеобразному Северодонецкому съезду 2. Напомню нашим слушателям, что в 2004 году точно так же руководители нескольких областей Юга и Востока объединились и заявили о том, что они не будут подчиняться Киеву, однако это заставило Ющенко пойти на уступки, им была сохранена свобода, сохранены экономические рычаги, и страна удержалась в подобном балансе. Я более чем уверен, что в 2014 году местные элиты использовала третья сила, которая тоже просчитывала подобный сценарий, и в нужный момент их просто отбросили, и за ширмой вот этих вот первых потешных отрядов, я могу точно сказать, что все эти люди, которые вначале возглавляли антимайданы и в Луганске, и в Донецке, были очень грубо и быстро отстранены от власти следующей волной сепаратистов. Так вот, за этой волной сепаратистов уже, скорее всего, стояли действительно российские спецы, которые создали из Донецка и Луганска такой огромный очаг напряженности и превратили этот регион в постоянное поле военных действий.
А местные элиты оказались не у дел, получается?
А местные элиты оказались у разбитого корыта, в том числе и Александр Ефремов. И в принципе, конечно же, этот человек знает очень много, и для меня он действительно является очень ценным свидетелем, и очень плохо, что за эти полтора года судебных процессов, в которых он участвует, Ефремов не сделал ничего, чтобы публично выступить и публично рассказать о том, что же на самом деле происходило в Луганске и в Киеве в начале 2014 года, потому что нам всем это помогло бы установить истину, в какой момент вот этот вот ненастоящий потешный антимайдан перерос в инфильтрованное российскими боевиками и полностью управляемое Кремлем антисистемные группировки, которые привели к созданию этих так называемых народных республик. Это очень важно.
Андрей, а есть у вас какие-то сведения о том, являются ли представители сепаратистов связанными с Александром Ефремовым в том же Луганске? То есть сейчас у него остается какое-то влияние на так называемую ЛНР?
Что интересно, вот Владимир Ландик говорит о том, что в 2014 году Ефремов руководил сепаратистами и так далее, но мы же прекрасно понимаем, что у него не было формальной власти, что как минимум на всех руководящих постах, как в силовых структурах, так и в Луганской областной администрации сидели совсем другие люди, которые должны были оказывать сопротивление этим боевикам. Мы знаем, что на первых порах, ну вот говорится о 150 вооруженных людях, но в том же здании СБУ было примерно соответствующее количество специалистов службы безопасности, которые отдали это здание. Вопрос, что делали эти люди? И если мы говорим о каком-то заговоре, не был ли заговор более системным, в котором, ну уж точно не участвовали, наверное, регионалы, которые на тот момент, ну, действительно потеряли все рычаги власти?
Сейчас, вот, допустим, тот же главарь группировки ЛНР Плотницкий, он каким-то образом связан с Александром Ефремовым или, допустим, мэр, так называемый мэр Луганска?
Ну, я могу точно сказать, что эти люди связаны с украинской стороной и связаны непосредством тех теневых олигархов, которые обеспечивают торговлю углем с Украиной, с сепаратистской стороны. В любом случае, есть посредники. Мы знаем о том, что, несмотря на все так называемые несуществующие блокады, идет крупный бизнес и крупная торговля. С той территории поставляется на свободную Украину уголь и поставляется металл. Есть операторы этого бизнеса. Мы знаем, что сын Александра Сергеевича занимается угольным бизнесом. Недавно я открывал панамский архив, он там фигурирует. Знаю, что фирма, которая зарегистрирована на Виргинских островах, принадлежащая сыну Ефремову, она сейчас перерегистрирована в Москве. Но я не могу сказать точно, что именно весь угольный бизнес с территории, контролируемой так называемой ЛНР, идет через Ефремова или через его сына. Они сами называют совсем другие фамилии. Называется фамилия Иванющенко, называется фамилия Курченко, бывшего младого олигарха и представителя семьи Януковича. Я думаю, что в этом задействовано достаточно большое количество людей, которые сейчас совершенно спокойно представлены в украинском политикуме. Ну, давайте опять же напомним, что шахта Ахметова совершенно спокойно работает на той же территории, и, естественно, все эти люди имеют влияние на сепаратистов и так или иначе с ними договариваются, как и все, у кого сохранился хоть какой-либо бизнес на той территории. Но опять же, говорить о том, что все ниточки сейчас ведут исключительно к Александру Ефремову и от того, посадят его или нет, что-то поменяется в этой системе, в которой мы вынуждены жить на Донбассе и балансировать на краю за эти
говорит
два года.
Трудно, все будет продолжаться.
Очень сомневаюсь.
Андрей, такой короткий вопрос. Кто может быть... Смотрите, есть по трем статьям обвиняют Ефремова. Две это, считайте, политические, да, создание группировки, террористической группировки ЛНР и нарушение территориальной целостности. Можно ли предполагать, что Ефремова судят, допустим, за махинации с Луганскую углем только? Или будет все пакетно? То есть, я понимаю, вы не политолог, да, но и какие могут быть сценарии тут?
Ну, опять же, повторю, вот как раз на основании того, что я знаю и понимаю, как раз по угольной теме его будет осудить очень сложно. Он был депутатом, документы подписывали в любом случае другие люди, и эти люди должны первыми сесть, либо они тоже должны стать обвиняемыми, уже свидетельствовать исключительно в пользу Ефремова. На данный момент, ну, явно следствие уже настолько далеко не продвинулось. Мы знаем точно, что ни бывших министров, ни бывших замминистра угольной промышленности никто еще не задерживал. А вот политическая сторона и вот те свидетельства, о которых сейчас не говорит ни прокуратура, ни другие свидетели, которые давали подписку о неразглашении, вот они могут быть более интересными. И я не исключаю, что действительно всплывут какие-либо телефонные разговоры или оперативная видеосъемка, которая сможет свидетельствовать действительно о каких-то приказах, которые отдавались вот в самые трагические эпизоды 2014 года, которые кардинально повернули ситуацию мира к войне, насилию и хаосу.
Если все-таки дело получит успех, да, следователи добьются успеха, это можно будет считать о том, что вот шлюз этот будет прорван, да, и много людей тоже окажутся на скамье подсудимых. Допустим, в прессе обвиняли Рената Ахметова в финансировании сепаратизма.
Это будет действительно уникальная ситуация, но, к сожалению, все предыдущие суды говорят о том, что никого к ответственности не привлекали и вряд ли привлекут сейчас. В любом случае, сейчас, по сути, Юрий Луценко стал заложником дела Александра Ефремова. Если он не сможет довести это дело до конца, разочарование в обществе будет огромным и, наверное, может полностью перевернуть чашу весов и убрать действующие киевские элиты, даже, возможно, со стороны власти, поскольку патриоты, люди, которые ждут каких-то эффективных действий, каких-то эффективных расследований, будут очень сильно разочарованы.
Спасибо. Наше время, к сожалению, заканчивается. У нас в студии был журналист «Радио Свобода» и луганчанин Андрей Дегтяренко. Не переключайтесь.
Ремарка. Александр Демченко, журналист «Донбасс Реалии».
Глубокий импорт, двойная таможня, украинско-российские товары. Как только не называются схемы то ли контрабандных, то ли просто незаконных поставок украинских товаров на неподконтрольную часть Донецкой и Луганской областей. Через украинские КПВВ нереально легально провести украинские товары массового потребления в коммерческих количествах. Так называемые власти ДНР и ЛНР тоже стали облагать дополнительным налогом товары украинского происхождения. Но на неподконтрольную территорию они все же попадают, и с прилавков их, говорят, разметают. Но люди продолжают торговать, работать, обходить схемы, придумывать свои. Один из предпринимателей оттуда рассказал мне, что все просто и действительно проще некуда. Во-первых, работает схема российского транзита. Фуры с украинской продукцией выезжают на территорию России через Харьковскую область, и в таможенной декларации у них написано «Россия» или, например, «Казахстан». А потом эти же фуры заезжают на неподконтрольную территорию уже с территории России, после чего тем же путем порожняком возвращаются назад. По словам местных жителей, судя по номерам, фуры представляют все регионы Украины. Или вторая схема, собственная. Выезжают мелкие предприниматели на подконтрольную территорию, завозят в Ордо, Орло товары по своим, только им известным схемам и маршрутам, а потом за определенную сумму оформляется декларация так называемой таможни ДНР или ЛНР о том, что завезено все с территории Российской Федерации. Поставки угля марки А с предприятий и для предприятий Донецкой топливо-энергетической компании тоже схема, но, конечно, совсем другого порядка, в который подключена и политика, и, судя по договоренностям, высокий уровень международных отношений. И на всех этапах этих схем созданы и существуют структуры и структурки, большие и маленькие, с тысячными и миллионными оборотами. На них зарабатывают, наживаются и по обе стороны линии разграничения, и по обе стороны Украина-российской границы. Перефразируя пословицу: кому война, а кому налоги и таможня.
Это «Донбасс Реалии», сейчас в студии Егор Устинов с последними новостями.
С начала конфликта на Донбассе погибли 415 военнослужащих высокомобильных десантных войск вооруженных сил Украины. Об этом во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВДВ в учебном центре ВДВ в Житомире сообщил президент Украины Петр Порошенко. После этого была объявлена минута молчания по погибшим. Президент также отметил, что за год с начала работы учебного центра ВДВ при поддержке инструкторов из Великобритании и Швеции было подготовлено больше 1000 десантников. В Мариуполе с мобильных телефонов невозможно дозвониться по номеру 101. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. По информации Департамента охраны труда и гражданской безопасности Мариупольского горсовета, ночью был поврежден телефонный кабель областного значения. Это стало причиной нарушения работы короткого телефонного номера 101. Проводная связь, отмечается, работает исправно. С мобильного телефона можно звонить в ГСЧС по телефонам 097-311-18-18, 050-526-18. 0001 или 112. Мобильные номера будут работать круглосуточно до полного восстановления связи. На сайте электронных петиций в Славянске появилась петиция, где предлагают голосовать за продажу памятника Ленину на металл, передает новости Донбасса. Памятник предлагают продать, а полученные средства использовать на нужды города. Местный памятник вождю был демонтирован чуть больше года назад. До сих пор он хранился на территории транспортного предприятия. В украинском гидрометцентре заявляют, что на большей части территории Украины завтра, 3 августа, будут грозы. В центральных и южных областях на севере Левобережья, днем и в восточных областях местами шквалы 17-22 метра в секунду, в отдельных районах град, отмечают пресс-службы гидрометцентра. Температура ночью 19-24, днем 29-34 градуса тепла.
Спасибо, друзья. Также напоминаю, что вы можете звонить нам с 7 до 8 часов вечера на наш автоответчик 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.